Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой.
Занимались специально. Нами вообще занимались. И вот точно так же, вот я как раз хотел сказать, даже и вот Корнея Иванович. Ну зачем? Ну вот вы, ты же сам посмотри, говорит, вот к 1 мая, там, к 7 ноября. Ну это вот, это не поэзия, так не делается поэзия. Я понимаю, что можно какие-то хорошие стихи и в газете напечатать. Но вот так вот, чтобы специально к какому-то там ритму праздников газеты приурочивать поэзию, это нельзя. Это он мне внушил очень хорошо. По существу, как бы с 60-го года я перестал это делать.
А как же получать гонорары?
Ну, в принципе, гонорары мне, конечно, тогда еще в детстве были не очень нужны. Это скорее, так сказать, как бы фактор престижности, что вот, а, вот, вот я там и так далее, что даже, и им даже заставили меня заплатить гонорар, потому что было так, значит, это областная газета, «Сталинградская правда», и, соответственно, стихи шли по отделу литературы и науки, или литературы, науки и культуры, вот так вот какой-то. И там был заведующий отделом Аметистов, не помню, как его звали, ну, такой еще старинного типа, интеллигент вполне там и так далее. Он действительно старик был такой, немножко с придыханием таким. Вот. А у него был молодой человек, который только что окончил Литинститут, Артур Корнеев, поэт, который непосредственно заведовал, собственно, поэзией. Они сидели в одном кабинете оба, ну, Аметистов не каждый раз был, а Артур был, естественно, на месте, и так далее. И это Артур придумал заказать мне стихи ко дню учителя. Вот, ну, и я написал такое, в общем, неплохое стихотворение. Вот они напечатали там и так далее. Проходит некоторое время, и Михаил Евгеньевич Аметистов спрашивает у Артура: «А ты за него гонорар получил?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Как? Почему?» «Ну, мы решили, что ну что же ребенка только развращать деньгами какими-то». «Ты что? Немедленно! Иди с ним в бухгалтерию, пусть он распишется, получит, а ты с ним иди в книжный магазин и проверь, чтобы он купил книги, какие он хочет там и так далее. Вот это воспитательно будет». Вот. Ну, мы так и сделали. Что-то там мы купили какие-то книги, стихов в основном, конечно. Ну, и потом где-то там, скажем, половина от этой суммы. Ну, 100 рублей, это что такое было? Это еще до хрущевской реформы. Это значит то, что 10 рублей потом было. Вторая половина, значит, он с важностью сказал: «Ну, это подарок к 8 марта матери купи». Тоже воспитательный, так вот, работу провел. Короче говоря, вот я получил официально даже. То есть не то, что нам в семье это было нужно, слава богу, не до такой степени. Вот. Поэтому вопрос был именно в престижности. Что вот, вот он пишет, и он печатается. поэт, который печатается. Это, к сожалению, ну, отчасти это всегда важно, потому что на меня повлияло в какую-то сторону, это потом поговорим, подумаем, может быть, что я потом вот под влиянием таких вот разговоров, как с Чуковским и других каких-то, я, наоборот, перестал. Сначала я перестал печататься, а потом я и перестал писать такое, что можно было напечатать.
И стали писать то, чего нельзя печатать.
И стал, да, стал писать то, чего нельзя напечатать, не потому что, что это, скажем, что антисоветское что-то. Или... Нет, я писал обыкновенные стихи. Но я стал писать, чего нельзя напечатать, потому что это не проходит вот в прокрустово ложе советской цензуры.
То есть то, что не имело как бы смысла быть опубликованным для советского читателя.
Даже вредно. Даже наоборот вредно. То есть, например, вот когда я написал в 62-м году и весной 63-го первые стихи свои из цикла «Странствие Одиссея», это то, что я публикую и сейчас, как мои стихи уже настоящие, хотя вот сколько, 50 с лишним лет прошло. Вот. И было обсуждение моих стихов в Союзе писателей, и в основном все-таки благодарен Сталинградскому отделению Союза писателей, что поддержали и голосовали за то, чтобы издать мою книжку. Ее не издали потом, но, тем не менее, Союз писателей, что мог, сделал со своей стороны. Вот. Но нашлись и такие, которые подняли руку и сказали, а что это вот тут вот Коля Лисовой фашистские стихи пишет? Вот понимаете, вот одни сказали, что Лисовой написал хорошие стихи. Рита Агашина, ну, Агашина Маргарита Константиновна, я ее называю Рита, потому что ей тогда было 37 лет, и мы все молодые называли себя по именам. Федя Сухов, Рита Агашина и так далее. Для меня она, конечно, и тогда была Маргарита Константиновна. Сказала, да, вот раньше я вот не чувствовала, что у Лисового были хорошие стихи, но я не чувствовала, что ему больно. А вот тут я почувствовала, что Лисовому больно. Это дорого стоит в устах Риты Агашиной, автора знаменитых песен «Подари мне платок», и как, где мне взять такую песню и прочее. То есть такая народная, по-настоящему народная поэтесса такая. Это для меня очень ценно было.
«Странствие Одиссея». Почему вы связали цикл с именем этого хитроумного царя Итаки?
Ну, там, видимо, есть какие-то и объективные, и субъективные моменты. Просто вот попался на глаза Одиссей. Идея понравилась, что вот как у него были странствия и были вот его испытания, и что эти испытания воспринять не просто как фактологические рассказы. Вот что случилось о моряках во главе с Одиссеем по пути домой. А каждый раз подумать об этом как некоем испытании, которому человеку готовит судьба. Вот. И вот так родились вот эти вот мои стихи «Испытания свиньями». Вот когда там его друзей Цирцея превратила в свиней. Вот. Там «Испытания циклопами», как в пещере циклопа они вина натоптали ему и потом смогли выйти из его пещеры. «Испытания сиренами», как вот всем своим друзьям он уши заткнул воском, а его привязали к... То есть вот это вот на самом деле, это действительно не просто элементы там чудесной сказки или что-то. Это может воспринимать даже при толковании настоящего Гомера, это все равно как именно вот некие испытания человеческого духа в каких-то вот обстоятельствах. Вот. Для меня это было существенно. И когда заключительное стихотворение, ну, я его так и назвал, «Эпилог», там, конечно, так сказать, был подведен итог, почему написан «Одиссей». И последние слова там, собственно, все было, ну, мы пока не договаривались читать стихи, но я немножко прочитаю, чтобы было понятно, о чем. Корабли выравнивают ряд, корабли уходят на закат, имена не вписаны в анналы, только мы не клоним головы, не пристало воинам усталым горевать о прихотях молвы. Если ты оглох от канонады и отмечен шрамами на лбу, пусть другие требуют награды, пусть другие ропщут на судьбу, даже если ты тройную плату отдавал за право побеждать, не пристало старому солдату полководцу мертвому пенять. И дальше говорилось об этом полководце, и заканчивалось, последние строки были: корабли выравнивают ряд, корабли уходят на закат, и, минуя Итаку во мраке, в пелене тумана и дождя, подымают траурные флаги, салютуя память вождя. Это написано через 10 лет после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Это вот мой ответ, наш ответ Чемберлену, мой ответ 20-му съезду, если угодно.
Но Одиссей не ответил женихам. С женихами он расправился, следуя Гомеру, очень серьезно.
Совершенно верно. Есть у меня и такое, так и называлось, испытание жестокостью. Было и такое, да. Я отомстил, мерзавцы смертные. Я был жесток. И тел не счесть. Но, короче говоря, это тоже было хорошо обыграно, на самом деле. Это одна из ключевых сцен и одно из ключевых испытаний в моих странствиях Одиссея. Именно так. Я не уходил от острых, наоборот, обострял.
Пока Одиссей обострял и странствовал, страна переживала некий застой, как сейчас говорят. И вот этот вот застой...
Тогда еще нет. Это еще не был застой. Это еще только в 61-м году, только еще Гагарин в космос взлетел. Еще 60-е годы мы были на подъеме, как бы. В 65-м году, когда праздновали 20-летие Победы, мы еще ждали и верили, в том числе молодежь даже такая. Ну, молодежь околовоенная. Вот мы же были дети все полковников, генералов и прочее. Вот мы еще ждали, были такие слухи и разговоры, что парад опять будет Жуков принимать. Что вот вернут Жукова, и он опять будет принимать парад, как в 45-м году. Но Брежнев на это не пошел.
А Жуков был жив?
Конечно. Жуков умер потом только в 74-м году.
И был отстранен надолго. Это не просто маршал Победы, это символ Победы и символ эпохи в чем-то, да, как и поверженный вождь.
Конечно. Но при этом, опять-таки, у нас обычно, и до сих пор, все время пытаются журналисты и кинематографисты показать, что вот Сталин его задвинул, Сталин в опале был там и так далее. Не знаю, у Сталина он был в опале, но Сталин его сохранил. Никакому Берии, никакие процессы он не попал. А вот Хрущев, воспользовавшись им и для того, чтобы убрать Берию, и для того, чтобы победить так называемую антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича. Вот. И тут же, сразу, через 3 месяца после этого, его убрал, причем предательски. Вот. Отправил его в командировку сначала, а потом вслед его снял со всех постов, как вы помните. Вот. Это почему-то не вспоминается. То есть, по существу, точно так же, как Хрущев относился к Сталину, так же он отнесся и к Жукову. Вот ведь в чем дело-то на самом деле. Поэтому тут, ну, Жуков промахнулся. Это вот когда бывает, что хороший стрелок почему-то промахивается. Ну, можно сказать так, что он был хороший полководец, но плохой политик.
Он промахнулся в отношении Хрущева?
Конечно, конечно, конечно. Вообще говоря, нужно было не пускать, правда, тут он впрямую от него это не зависело, но не нужно было Хрущева пускать вообще в 1953 году к этой кормушке. Не кормили. Одиссей укормило судно. Вот мы говорим «великий кормчий» про Сталина. А это великий кормщик, то есть у кормушки. Вот его к кормушке нельзя было пускать. Вот. И, конечно, тогда могло бы что-то быть по-другому.
Николай Николаевич, ну, все-таки не могу не спросить. Ведь таких Хрущевых, ну, в меньшем масштабе, их было много. И ведь не он один продукт. Все-таки эпохи. Это люди, которые не рождаются на пустом месте.
Конечно, конечно, безусловно. Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, я бы сказал даже наоборот. Вот такие люди, как Сталин, вот это штучная вещь, конечно. Это вещь штучная. Когда вдруг в этой среде революционеров и марксистов-ленинцев там, и прочее, и вдруг возникает человек с таким четким имперским инстинктом, с таким мощным инстинктом власти, вот то, что ницшевская воля к власти, и эта воля к власти не для себя лично, а, как вообще в империи и бывает, для работы, это то, что нужно для работы, это бывает редко. Вот. А Хрущевы и все они, в общем-то, так сказать, они могли работать и могли быть достаточно эффективны, как при Сталине все функционеры были эффективны, вот, пока был жив Сталин. А потом они начали сразу между собой грызться. Хрущев сожрал Берию, потом разобрался с антипартийной группой, потом убрал Жукова и все делал, чтобы уничтожить и прервать традицию, которую вот только-только что сделал, на чем мы поднялись, то, что сделал Сталин, у него было, ну, как сказать, инстинкты или комплексы, точнее, комплекс, как у Павла против Екатерины. Помните, даже вот в наших советских фильмах, типа там про Суворова, про Ушакова, там показано, что вот не успела умереть Екатерина, и сразу главное... Не то, что там подумать, что главное, что не главное, что нужно сохранить, что нужно развить. Вот. А у него была тенденция все отменить. А вот при матушке были, все отменяю. Вот Суворов был при Екатерине и при Потемкине, отправить его в ссылку в Кончанское. Там и так далее, и так далее. Были там какие-нибудь там обкомы, давайте разделим обкомы на сельские обкомы и городские обкомы. Совнархозы вернем там какие-нибудь там и прочее. То есть самые невероятные. Сейчас историки партии немножко разводят руками, откуда это могло все это в голову прийти вообще. От этого ушли за 30 и 40 лет раньше, а нужно было зачем-то вдруг к этому возвращаться только для того, чтобы было не то, что у Сталина.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети, и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы решили посвятить встрече Нового года в дореволюционной России. Дорогие слушатели, открывая наш сегодняшний новогодний выпуск, мы хотим напомнить вам, что продолжается рождественский пост, который готовит нас к встрече великого праздника Рождества Христова. До революции 1917 года в России использовался юлианский календарь, в котором Рождество, как и положено, было 25 декабря. Поэтому Новый год приходился на святки, дни после Рождества Христова. Как готовились дети и как встречали Новый год, мы можем судить по письмам юных читателей в редакцию журнала «Задушевное слово» за 1885 год.
Дяди и тети готовят елку, только не такую, как у всех, а особенную. Елочка эта будет маленькая. На ней прикрепят только свечи да большую золотую звезду на самую верхушку. Елочку поставят в первый день Рождества Христова среди длинного стола. Но угадайте, кто будет обедать за этим столом? Бедные, которым помогают дяди и тетя. Мы давно готовимся к этой елке, и много у нас нашито разной теплой одежды для наших гостей. Угощение будет хорошее, сытное, и перед каждым прибором положится подарок и рубль денег. Чтобы все это заготовить, мы не тратили на лакомство наших денег и с сентября работали по вечерам после уроков. И как было весело! Приходили многие помогать нам. Кто-нибудь читает вслух, а остальные работают. Шьют, вяжут, клеют, вырезывают, рисуют, выпиливают. Наготовили много хорошеньких вещиц, продали их, и на вырученные деньги готовим нашу елку. Федя и Маша Осетрова, Москва.
У нас почти уж все готово к елке. Она будет накануне Нового года. Мы приготовили по сюрпризу папе, маме, всем родным и друг другу. Разумеется, сюрпризы наши очень незамысловатые. Кому поздравления на красивой бумажке с картинкой, кому маленькую вещицу своей работы, кому цветок нами самими выращенный. Бабушка нам всегда говорит: дело не в том, чтобы подарок был дорогой или замысловатый, а должен он быть доказательством того, что дарящий постарался сделать приятное тому, кого дарит, и заранее позаботился об этом. Вот мы и приготовили, кто как мог и что мог. Постарались при этом подарить каждому вещь по его вкусу. Анюта Муханова, Ковна.
Я долго не решалась писать письмо, но по примеру других детей, наконец решилась написать, как мы встретили Новый год. Вечером мы отправились ко всеночной. Придя из церкви, я увидела, что в зале стоит елка, и на столе лежат подарки, покрытые синей бумагой. Я с нетерпением ждала, когда зажгут елку и раздадут подарки. Но вот, наконец, настало 11 часов, и мамаша пошла зажигать елку. Как мне захотелось поскорее увидеть горящую елку! Наконец-то отворили двери, и мы вбежали в зал. Сколько было радости, когда нам раздавали подарки! Мне подарили большую куклу и тетрадку для картинок. Брату подарили книгу «Юные строители». АЗ, 10 лет, Санкт-Петербург.
На письмо Саши Карского отвечаю. Мы так же, как и вы, с наступлением осенних вечеров начали готовиться к елке. Я и 4-летний брат мой Юра по вечерам усаживаемся за круглый стол и плетем разные вещицы по фребелю из разноцветной бумаги, нарезанной узкими полосками по мелкой сетке. Юра и я сплели несколько подставок, портфелей и множество плетенок для коробочек, которые мы обклеивали. Мы делаем одни из них с крышками, другие же с кошелечками из материи. Мама сидит с нами, руководит нашими работами и читает вслух историю кусочка хлеба Массе. Очень хорошая книжка. Советую моим товарищам по задушевному слову прочесть ее. Христина Колпакова, 9 лет.
Ваня желает мне и всем в Новый год все ошибки исправить и все 5 получить. Спасибо ему за это. И я ему желаю того же. В Новый год я был на елке в благородном собрании, где было много народа и особенно детей, которые танцевали. Я же не участвовал в танцах. Тут был и детский театр. Я смотрел «Петрушку». У елки было много игрушек. Каждый брал билет из колеса и с этим билетом подходил к игрушкам. Показывал билет, и ему давали игрушку. Зала освещалась 2 электрическими солнцами. Лепехин, 10 лет, Москва.
Мы сами готовим все себе к елке. Будет она у нас в первый день Нового года. Хотим веселиться не одни, а пригласить всех своих знакомых. И всем готовим подарки. Вырезываем из тонкого картона бонбоньерки, корзиночки, коробочки, оклеиваем все это цветной глинцевитой бумагой и золотым бордюром. Украшаем тисненными картиночками. У Миши особенно удачно выходят альбомы. Он сшивает продолговатые тетрадки из простой бумаги с цветной обложкой. Вырезывает 2 из картона, немножко больше этой тетрадки. Оклеивает снаружи серебряной бумагой с разводами, загибая края ее на внутреннюю сторону. Это переплет альбома. Он украшает его с одной стороны большой картинкой и подкладывает под тяжелые книги близ печки. Когда переплет этот высохнет, он приклеивает внутри его обложку тетрадки. Это подкладка переплета. На ней-то и держится крепко вся тетрадка. В этот альбом он помещает разные картинки, собранные им из объявлений и ненужных книг. Но много листов оставляет ненаклеенными. На них будут писать стихи. Сережа тоже сделал альбомчики, но совсем другие. Я стягаю подкладки с сухими духами для их коробочек. Делаю подушечки для булавок и иголок. И шью приданное для кукол своих подруг. Мерки с них я сняла так, что они этого не заметили. Тоже удивятся. Нам привесело. Варя Истомина, Москва. Вот как редакция журнала «Незабудка» поздравила своих юных читателей с наступлением нового 1915 года. Один святой старец говорил своим ученикам: «Будем делать добро, пока имеем время. Всякую потерю на земле можно заменить чем-нибудь другим, а когда потеряем время, то не найдем уже другого». Как можно потерять время? А вот как. Один из лучших римских императоров вспомнил однажды, что в течение целого дня он не сделал никакого доброго дела и воскликнул в большом горе: «Друзья, я потерял сегодняшний день». И мы теряем день, если не делаем добрых дел, если не оказываем любви нашему ближнему, если безучастно проходим мимо голодного, мимо нищего и убогого, если вместо того, чтобы любить друг друга, ссоримся, обижаем один другого, если проводим дни в одних забавах и удовольствиях, не желая работать и трудиться. Быстро проходят дни за днями, недели за неделями, проходят целые годы, проходит вся жизнь человека. Иногда уже в глубокой старости оглядывается человек на свою жизнь и думает, как быстро прошла она, а когда ребенком был, думал, и конца ей не будет. И жалеет человек, что много потерял дней в жизни, мало потрудился для Бога и ближних. А помочь уж ничем нельзя, вернуть нельзя ни одного дня, ни одной минуты. Не дай Бог никому испытать это горькое чувство на закате жизни. Пока мы юны, молоды, пока еще только загорается день нашей жизни, будем учиться беречь время, будем учиться жить так, чтобы вся наша жизнь была отрадой и утешением для наших ближних. Такой жизни учит Христос Спаситель. Когда Господь жил на земле, Он любил детей, Он ласкал их, Он возлагал на них благословляющую руку. Он говорил ученикам Своим, которые не допускали к Нему матерей с детьми: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, потому что их есть Царствие Божие». Любит Господь детей и теперь. И счастлив человек, который в детстве тоже научился любить Господа, который с малых лет научился исполнять главную заповедь закона Христова: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Такой человек не потеряет ни одного дня в своей жизни. Такой человек, как светлая звездочка, будет радовать людей. Такой человек всегда будет светел и радостен, всегда будет счастлив, потому что счастье в любви к Богу и к людям. Этого счастья желаем и мы, друзьям-читателям, когда говорим: «С Новым годом, с новым счастьем!» Редакция. Нашу программу продолжает рассказ Гурвича «Новый год» из детских воспоминаний. Длинный зимний вечер. В доме шли большие приготовления. Ожидались многочисленные гости. Папа распоряжался, мама хлопотала, горничные суетились. Зажигали лампы и свечи, расставляли стулья, раздвигали и убирали столы. Открыли рояль, приподняли верхнюю доску, так что видны были до конца все струны, стальные и медные, толстые и тонкие. Это у нас делалось только в самые торжественные вечера. Я знал, что гости соберутся для того, чтобы вместе с папой и мамой встретить Новый год, который наступит ровно в 12 часов. Это я теперь говорю «наступит». А тогда мне казалось, что он просто придет, позвонит, откроет дверь и поздоровается, весело улыбаясь и пожимая всем руку. С любопытством присматривался я к приготовлениям, зная, что при самой встрече присутствовать не буду. Меня рано укладывали спать. Вскоре действительно явилась Бонна с приказанием попрощаться с папой и мамой и отправиться спать. «Я еще зайду к тебе, мой мальчик», — сказала мне мама на прощание. А папа кивком головы дал мне понять, что и он сделает то же. В детской моя постелька уже была постлана. Я лежал и с нетерпением ожидал обещанного прихода мамы и папы. Кроме того, что хотелось повидать их лишний раз перед сном, мне казалось очень нужным спросить их, почему детям полагается лечь спать очень рано. Этот вопрос я задал сперва Бонне, но та ответила, что дети ложатся рано спать, потому что они дети. Я ничего из этого не понял и решил, что Бонна сама не знает того, о чем я спрашиваю. Мама и папа вошли ко мне так тихо, что я в первый момент и не заметил их появления в детской. Они, вероятно, думали, что я уже сплю, и боялись меня разбудить. А я и не думал еще засыпать. «Ну, мальчик мой», — сказала мне мама, присев на кроватку и целуя меня, — «завтра встанешь, и старого года уже не будет. Будет новый. С Новым годом, с новым счастьем, дорогой мой!» Папа говорил мне тоже, и я повторял их слова. «С Новым годом, с новым счастьем, мамочка! С Новым годом, с новым счастьем, папочка!» Посидев возле меня минут пять и вдоволь расцеловав меня, папа и мама вышли из комнаты. Бонна сказала, что теперь следует заснуть. Но мне теперь еще меньше хотелось спать, чем раньше. Я думал. «Завтра, — сказала мама, — уже старого года не будет, а будет новый». «Почему новый?» «Потому, конечно, что все будет новое. Например, солнце всегда было красное, золотое, а завтра увижу совсем другое солнце». «Какое? Зеленое?» «Нет, зеленое солнце некрасиво». «Ах да, светло-серое с коричневыми полосками, как папин жилет. Это очень красиво». «А небо?» «В старом году какое было небо?» Вот жаль, что никогда не догадался спросить, какого цвета небо. Но новое небо будет, наверное, розовое, совсем розовое. Может быть, даже с цветочками, с синими васильками. Ну да, с цветочками, розовое с синими васильками. Это красиво. Буду все сидеть у окна и смотреть в небо. А птички? Какие будут завтра новые птички? Это хорошо, что, наконец, новые. Старые очень надоели. Вот воробьи совсем грязные такие, а вороны точно сажей вымазаны. А завтра на новых любо будет взглянуть. Перышки зеленые, как травка, клювик голубой, лапки золотые, а глазки серебряные. И петь будут по-новому, конечно. По-новому, на то ведь Новый год. Затем я думал о том, какими я завтра увижу папу, маму, себя, горничных и других знакомых мне людей. И люди в новом году должны быть новые. Папа будет завтра высокий-высокий, выше вот той липы, что в садике через улицу. Мама тоже будет другая, полная и такая важная, что и смотреть боязно будет. Я сам? Но как я себе не представлял самого себя, все же оставался недоволен. Для себя мне было мало и вышины липы, что в садике через улицу, и силы городового, который стоял постоянно как раз напротив наших окон и которого боялись даже извозчики, и быстроты нашего орловского рысака. И мне до боли захотелось, чтобы скорее наступило это завтра, чтобы поскорее уже быть в новом году, видеть его серое с коричневыми полосками солнца, розовое небо, зеленых воробьев, высокого-высокого папу и толстую-толстую маму. И я заснул. «Мама, ведь ты такая же, как вчера!» — воскликнул я, проснувшись утром Нового года и увидев возле своей кроватки маму. «Конечно, такая же!» — ответила, изумляясь мама. «Какой же я должна быть?» «И папа такой, как вчера?» — спросил я опять. «Что ты, голубчик, понятно, такой, как вчера?» «А солнышко ты видела сегодня? Воробьев видела?» «Видела, милый. Красивые они. Совсем новое? Почему ты все так спрашиваешь, мальчик мой?» «Мама, ведь сегодня Новый год, и все должно быть новое». «Вот что!» И мама громко рассмеялась и, обняв меня, крепко расцеловала. «Ты думал, что с Нового года все и все будут новые?»
«Да, мамочка, я думал».
«Нет, мой мальчик, это только праздник такой, Новый год. Но ничто с ним не меняется. Как было вчера, так есть сегодня и будет завтра. Но, дорогой, пора вставать». Я долго не мог понять, почему взрослые поздравляли друг друга с Новым годом, когда и люди, и солнце, и воробьи остались такие же, как и в старом году. Прозвучал рассказ Гурвича «Новый год» из детских воспоминаний. Он был опубликован в 9-м номере журнала «Задушевное слово» за 1912 год. А сейчас прозвучит новогодний рассказ Муратовой «Белое платье». Решено. Решено и подписано. Сейчас вошла в детскую мама с письмом в руках. Бабушка зовет всю семью провести у нее святки и Новый год в ее милой, чудной Михайловке.
Если бы кто знал, как там хорошо. Старый дом с огромной залой, разделенный на три части белыми мраморными колоннами, со стен из тяжелых золотых рам смотрят важно господа в напудренных париках с косичками, дамы с осиными талиями, прическами в виде корзинки и локонами у висков. Генералы в белых мундирах давно исчезнувших полков. Какие таинственные, интересные истории умеет рассказывать о них бабушка. Да и остальные комнаты со стенами, обитыми материями, старинными креслами, которые так трещат по вечерам, что становится жутко, с замаскированными дверями, выходящими в узкие длинные коридоры, полны волнующей таинственности. Как страшно становилось перед какой-нибудь узенькой дверью. Кажется, вот сейчас откроешь ее, и оттуда появится что-нибудь такое ужасное, от чего заледенеет кровь и волосы встанут дыбом. По вечерам за стенной обивкой слышится шорох. Крысы, конечно, но все-таки дрожь пробегает по спине, и стараешься как можно крепче закутаться в одеяло. Прислуга в доме тоже под стать обстановке и самой бабушке. Главный камердинер Савелий Лукич в каких-то допотопных воротничках, подпирающих седую трясущуюся голову, ходит не то от старости, не то от большой важности, едва переставляя ноги, и говорит, полузакрывая глаза, когда его высокопревосходительство в бытность свою в живности изволили в последний раз удостоить своим посещением Михайловку, они весьма сокрушались ее непривлекательным видом. И все в таком роде. Как раз ему под пару была и ключница Марина Осиповна, которая, по словам бабушки, не так уж давно у нас. И 40 лет нет. Но характер у Марины Осиповны был живой, общительный, и любопытна она была чрезвычайно. Где бы о чем бы кто ни заговорил, ее острая лисья мордочка тут как тут. И сама она любила рассказывать разные страшные истории о доме и его обитателях. С каким восторгом ехали мы в Михайловку, никто не может себе представить. Имение лежало в верстах в 30 от железной дороги. Ехать нужно было на лошадях, которых бабушка высылала на станцию накануне. На этот раз нас встретил какой-то новый молодой слуга, веселый и улыбающийся, что так не подходило к общему штату бабушки, и доложил нам, что лошади готовы, и мы можем тронуться в путь. Сели и поехали. День был необыкновенный, яркий с легким морозцем и веселым зимним солнышком. Поле все сверкало миллионами огней. Лошади летели так, что дух захватывало. «Снегу нападало очень много», — сказал, повернувшись лицом, кучер Филат. «Как реку переедем, придется гусем перепрягать». «Гусем! Господи, как интересно! Мы еще ни разу так не ездили!» С величайшим нетерпением ожидали теперь этого нового удовольствия. Через несколько времени, когда пристяжные начали уходить по грудь в снег, Филат слез с козел, веселый Кузя спрыгнул с облучка, и началась перепряжка. Скоро наша тройка оказалась заложенной так, что одна лошадь шла за другой. Кузя сел на переднюю, Филат взял в руки необычайно длинный кнут, мы тронулись дальше. Кнут шуршал и извивался по снегу, точно длинная змея. То вдруг необычайно искусно взвивался во всю длину вверх и сразу хлестал по ногам всю тройку. Бубенцы заливались веселым звоном, а Филат то и дело кричал на лошадей. «Ну-ну, голубчики! Недалечко, недалечко! И-их! Ах-ха-ха!» Лошади бежали дружно, и сверкающая дорога быстро уходила назад. А зимний бодрящий воздух вливал такую радость в сердце, что хотелось прыгать. Не сиделось в санях. Так бы выпрыгнул и побежал вперед, широко раскинув руки, навстречу ясному небу, светлому солнцу. Показалась усадьба. Филат опять перепряг, и мы лихо подкатили к крыльцу. В передней нас встретила сама бабушка, закутанная в меховую накидку, Савелий Лукич и Марина Осиповна. «Ну как доехала, Мари?» — спросила бабушка, целуя маму. «Рада, рада. Как выросли!» «А нет, совсем большая. Идемте в столовую, завтрак готов». Мы прошли в прелестную белую столовую и расселись вокруг стола. «Елки я им не сделаю. Неудобно это в деревне», — говорила бабушка. «Хлопотливо, да и некому. Мумий моих ты знаешь, один другого старше. Но озеро расчистили, каток великолепный. На лошадях катать их будем, словом, скучать им не дадим. А на Новый год мы им устроим вечер. Если мы с тобой... Ну, не пищать, пожалуйста, я этого терпеть не могу. Если мы с тобой пороемся в сундуках, то костюмов будет сколько угодно. Вот после завтрака они, наверное, отправятся на конский завод. Там есть молодые лошади, которых они еще не видели. А мы с тобой в гардеробную». Когда мы вернулись к обеду, то на всех стульях, столах кучами лежали такие интересные костюмы старых времен, что у нас разбежались глаза. Мы хватали то одно, то другое, примеряли на себя пышные раброны с фижмами, шитые серебром кафтаны, жилеты до колен, короткие панталоны. Старшая сестра Аня выбрала какое-то длинное белое одеяние, затканное серебряными цветами, и прикинула его на себя. «Бабушка, а это я надену. Это на снежную королеву похоже. Можно, бабушка?» Бабушка повернула голову, и лицо ее стало серьезно. «Положи. Мари, как это сюда попало?» «Ты этого не наденешь. Выбери себе что-нибудь другое. Это белое платье, разве не видишь?» «Вижу, бабушка, и очень красивое. Вот потому-то...» «Сказала, положи», — резко прикрикнула бабушка. Мы притихли. Никогда не слыхали мы, чтобы бабушка на кого-нибудь возвысила голос. После обеда, который прошел очень тихо, мама и бабушка заперлись в кабинете, а мы отправились в комнату Марины Осиповны пить чай. Это было огромное удовольствие. Комната ее была совсем особенная. Целая стена была увешана иконами, перед каждой теплилась цветная лампадка. Пахло деревянным маслом, сухими цветами, медом и курительными бумажками. Мы забирались на теплую лежанку и пили чай с вкусной домашней пастилой, сушеными фруктами, вареньями и печеньями, которыми нас усердно угощала Марина Осиповна, и слушали ее рассказы. Не любит бабушка поминать про белое платье. Давно это было. Лет, может, 100, может, и того больше. Жила тогда здесь в Михайловке с родственницей ваша. Ираидой звали. Видели, небось, в зале? Белокурая такая. Очи голубые. Но злая была, хоть и лик ангельский имела. Вся дворня ее трепетала. На работах морила. Шили ей, вышивали... Зрение теряли. Вот вышивала ей девушка это самое белое платье к свадьбе. Замуж она собиралась. Вышивала, вышивала, ночи напролет просиживала. Раз, уж силы она все потеряла. Встала из-за пялец, подняла руки, да и прокляла ее страшным заклятием. Пришел день свадьбы, надела Ираида белое шитое платье, вдруг упала... И дух испустила. Умерла. Похоронили ее, но стало с тех пор что-то неладное делаться. Стали ее видать то тут, то там. Плачет она, стонет, и в белом платье одета. А чаще всего видают ее на святках. Как соберутся где люди? Вдруг стук. Раскроется тихо дверь и... «Ах, царица милосердная!» Тихо, бесшумно раскрылась дверь, и на пороге появилась белая фигура. Марина Осиповна моментально очутилась под столом, где и вопила диким голосом. Я и сестра Аня, наоборот, лишились голоса и сидели, как окаменелые. Вдруг Аня, сидевшая на лежанке, схватила стакан горячего чая и изо всех сил пустила им в белую фигуру. «Анна, это свинство!» — закричала фигура, срывая с себя простыню. «Ты мне могла всю физиономию спалить!» Из-под простыни выглянуло лицо брата Валерия с колпаком из сахарной бумаги на голове. «И очень жаль, что не спалила. Не пугай другой раз», — ответила сердито Аня. «Я-то, положим, не струсила. А ты посмотри, до чего Марина Осиповна перепугалась». Старушку подняли, посадили в кресло, но она еще долго что-то шептала и крестилась. Всю ночь мы продрожали, лежа вдвоем с Аней на кровати. Марина Осиповна, по ее словам, до рассвета кушала земляничный чай для успокоения нервов, а у Валерки на лбу вскочила для Нового года изрядная шишка. Прозвучал новогодний рассказ Евгении Муратовой «Белое платье». Он был опубликован в первом номере журнала для наших детей за 1916 год. На этом наш новогодний выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи в новом году!